Павел Астахов. «Чудо на войне. В окопах атеистов нет».
Часть первая. Чудеса на передовой. На войне атеистов нет. Когда на Донбассе начались военные действия, я не мог остаться в стороне. В 2015 году я еще работал уполномоченным по правам ребенка и кинул клич по своим друзьям и знакомым. Тогда мы все объединились ради того, чтобы включиться в работу большой гуманитарной миссии. Помню, на Новый год мы отправили в Новороссию 33 КАМАЗа с собранным нами гуманитарным грузом. Я даже не ожидал, что столько людей откликнутся и так быстро и много смогут собрать. Акцию назвали «Елка в Новороссии». Еще одну акцию мы осуществили под 1 сентября. Я отправился в Донецк, в Новороссию, чтобы все увидеть своими глазами и понять, в чем нуждаются тамошние жители, прежде всего дети. Поначалу им просто не хватало элементарных вещей для жизни, и мы пытались решить эту проблему. Но потом все чаще мы начали узнавать о детях, пострадавших от боевых действий. Многим из них требовалась сложная медицинская помощь, и по мере сил мы с командой старались ее предоставлять. Тем, кто подзабыл, я напомню. В Славянске украинские боевики разбомбили детскую больницу, а в тот момент там лежали детки, которые нуждались в срочных операциях. Слава богу, большинство их успели разобрать по домам или спрятать в подвале. Ну, например, был 8-месячный мальчик Женя Езикян со сложным заболеванием. Он не мог жить без аппарата искусственного дыхания. Как-то надо было его вывести из-под обстрелов, однако аппарат никаким образом нельзя было взять в машину. И вот бригада скорой помощи 4 часа везла Женю из Славянска до границы с Россией и всю дорогу качала его вручную. Спасение мальчика состоялось и благодаря нашим военкорам с телеканала НТВ, которые, узнав его историю, не смогли остаться равнодушными и помогли вывести его и спасти. Слава богу, его довезли живым и перенаправили в институт педиатрии в Санкт-Петербурге. Там им занимались, подлечили, а еще помогли семье устроиться, даже выдали квартиру. Или Аня Василенко, девочка, которую нужно было эвакуировать из того же Славянска. Она приехала на каникулы к бабушке с дедушкой и попала в самое пекло войны. А ее отец, только что уволившийся из армии полковник, от отчаяния чуть не рванулся через границу нелегалом, чтобы спасти дочь от нацистских палачей. Я еле уговорил его подождать и довериться нам. Ради этого даже разработали целую спецоперацию. Надо отметить, тогда отлично сработали наши дипломаты из российского консульства в Харькове. Помню, как на пограничном переходе, тогда они еще работали, мы передали Аню отцу, и она до сих пор терпеливо молчавшая, вдруг разрыдалась и стала лупить папу детскими кулачками и повторять: «Никогда больше не отправляй меня одну, никогда не оставляй меня». А папа только обнимал ее и тоже плакал. С тех пор прошло время. Аня выросла, вышла замуж за молодого лейтенанта. Как вы думаете, почему мне это известно? Потому что ее папа, Александр Иванович, поздравляет меня с тех пор со всеми праздниками и делятся семейными новостями. Тех, кто познакомился на войне, уже не разлучить. И таких детишек было много. Александр Иванович Бастрыкин тогда создал комиссию, куда вошли Лиза Глинка, доктор Рошаль и еще несколько человек, которые занимались подобными случаями. Я тоже состоял в этой комиссии. Мы вместе координировали списки этих детей, собирали их и специальными рейсами вывозили в Россию. Поездом, машинами, самолетами. Нам помогали очень хорошие ребята-волонтеры. Они часто оплачивали детишкам дорогу и лечение. Проблема еще была в том, что требовалось не только вывести детей, но еще и где-то их разместить. Мы все это делали на базе самой большой московской больницы имени Зои Башляевой, бывшая Тушинская детская инфекционная. Там есть замечательный человек, Исмаил Магомедович Османов. Сейчас он главный врач больницы и главный педиатр. Он никогда не отказывал детям в помощи. а все сложные операции, в которых нуждались дети, минно-взрывные травмы, ранения, это, конечно, делал доктор Рошаль в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Позже, когда я ушел с должности уполномоченного, уже, конечно, поменьше участвовал в такого рода акциях. Но в 2022 году началась СВО, и мне почти сразу выпала возможность опять поехать на Донбасс с гуманитарной миссией. На этот раз от телеканала «Спас», где я теперь работаю. Естественно, когда Борис Корчевников, руководитель телеканала, сообщил, что собирается в поездку, у меня не возникло никаких сомнений. Ради этой миссии я сдвинул все дела и присоединился к нему. Нас было немного, и ехали мы в машине телеканала, разрисованной спасовскими логотипами, с голубями и надписью «Христос воскресе». Полностью забили ее гуманитаркой, плюс за нами следовали еще две машины, тоже загруженные под завязку. Мы везли все подряд – лекарства, памперсы, бинты, еду, сладости, игрушки для детей. Но часть груза была специфической. Она предназначалась для наших бойцов – бронежилеты, шлемы, тепловизоры, коптеры и беспилотники. И тогда, и сейчас в зоне боевых действий была и есть острая нужда в технических средствах защиты. Ведь против России и Новороссии воюют все самые передовые технологии мира. В ходе поездки мы видели такую иностранную технику, которую и представить себе невозможно, будто из фантастических фильмов. Многие страны мира поставляют на Украину технологически современные вещи, прежде всего для ведения диверсионно-разведывательной и подрывной деятельности, средства электронного контроля и борьбы. У нас многого из такой техники пока просто нет. Возможно, они теперь уже появились на вооружении нашей регулярной армии, но ту линию фронта, которая протянулась от Мариуполя до Северодонецка, держит исключительно народное ополчение, милиция ЛНР и ополченцы ДНР. Это люди, которые еще вчера были учителями, трактористами, офисными работниками. И в начале СВО у многих из них элементарно не было бронежилетов, да и оружие им выдали старое, а техника у них стояла еще советская. Сейчас с этим получше. Так что наша задача состояла в том, чтобы поддержать этих бойцов, чем можем. И вот, съездив туда первый раз и посмотрев все на месте, теперь мы точно знаем, что вести. Простой пример. Перед поездкой мы искали кровоостанавливающие бинты. Обзвонили всех, кого можно. В Москве таких бинтов не было. Нашли ящик в Люберцах. Моя помощница поехала туда, купила его. А в поездке мы встретились с ребятами из добровольческого батальона «Спарта» и передали им все, что привезли. Тепловизоры, коптеры, бронежилеты, защиту. Но этот ящик был всего один. Я подошел к бойцам и говорю: «Ребят, можно я тут вот ящик с бинтами поставлю? Берите, кому нужно». А в ящике 50 штук индивидуальных пакетов, и в 10 секунд все разлетелось. Тогда я увидел, насколько это нужно, и как парни относятся к таким медицинским средствам. Они каждый день на передовой, каждый день воюют и смотрят смерти в лицо. А этот пакет может спасти кому-то жизнь. Все дни нашей поездки шли обстрелы. Обычно начиналось вечером, затем небольшой перерыв ночью, а в 4 утра опять. Каждое утро я просыпался в 4-4.30 от того, что в Донецке начинало работать наше ПВО. Спустя какое-то время ты уже сам начинаешь различать все специфические звуки. Два подряд или три подряд — это ПВО сбивает летящую ракету. Потом донецкие гаубицы начинают бить в ответ. Потом грады идут. Ты слышишь такое завывание, как будто несколько самолетов сразу летят. А секунд через 10 чувствуешь, как затряслась земля. Это они упали где-то. Затем ответные прилетают с вражеской стороны. И здесь без чудес не обходилось. Например, мы с Андреем Афанасьевым, ведущим нашего телеканала «Спас», который очень часто бывает в командировках на Донбассе, летом 2023 года пробирались из Донецка в сторону Лисичанска, где шли страшные бои. Рано утром выезжаем из Донецка, и вдруг он говорит: Павел Алексеевич, давайте остановимся вот здесь, посмотрим скульптуру. А там стоят какие-то странные гигантские инсталляции. Я, честно говоря, заворчал. Андрей, слушай, мы уже и так опаздываем. Нас же там на заправке ждет машина сопровождения от военных, нельзя задерживаться. И все же мы остановились. Вышли и сделали несколько фото. И вот мы стоим, снимаем. Раннее утро, люди спешат на работу. И вдруг слышим над головами пронзительный свист. Летит украинский снаряд. Пролетает над нами и падает впереди нашего маршрута метрах в 300 прямо за заправкой, куда мы должны ехать. Сопровождавший нас подполковник ошарашенно смотрит на нас и туда, где снаряд упал, указывает рукой. «А вы знаете, что мы должны были быть сейчас именно в этом месте? Как вы угадали, что надо остановиться?» Мы лишь плечами пожали, перекрестились с Андреем на купола храма рядом и молча двинулись дальше. Мы ездили в разные места, в том числе в Попасную, Мариуполь, Новоазовское, Волноваху, Еленовку, Горловку, Макеевку, Ирмино, Стаханов, Брянку, Первомайск. Туда, где шли или только закончились бои. Пытались несколько раз, но, к сожалению, не добрались до Никольского. В Никольском есть храм, где служит отец Василий. В тот момент, когда мы там были, храм находился в нейтральной полосе, а это значит под обстрелом с обеих сторон. И целый месяц служители церкви и некоторые прихожане прятались там в подвале, без воды, еды и прочего, по каким-то крохам собирали как могли. Мы хотели туда пробиться, взяли им немного поесть, попить, и бойцы обещали, что утром попробуем проскочить туда. Но, увы, не получилось. Сопровождающий из Донецкой армии сказал нам, что все отменяется, потому что двоих ребят из тех, что держали проход для нас, этим утром убили, и мы не сможем пройти. А отец Василий по установленной связи передал: «Не надо, не подвергайте себе опасности, не приходите». Пришлось послушаться. Тогда мы вместе со спасовскими операторами поехали в храм Архангела Михаила, расположенной на берегу моря под Мариуполем. Везли им из Сретенского монастыря икону с архистратигом Небесного воинства. Оказалось, что это красивейший храм, но он тоже подвергся обстрелам, так как находится равнёхонько между Мариуполем и Азовсталью. Когда мы подъехали к нему, то увидели в его стенах две огромные пробоины. Слава богу, никто там не погиб. Люди потихоньку разбирали завалы вокруг, убирали осколки, возвращали храму привычный мирный вид. Икону мы и передали, став при этом свидетелями их слез. А утром, в воскресенье, мы отправились на утреннюю службу в Иверский женский монастырь, где стоит храм Иверской иконы Божьей Матери, или Вратарницы, как ее называют. С первых дней войны в 2014 году храм, находясь неподалеку от Донецкого аэропорта, подвергался обстрелам со стороны украинских боевиков. И когда мы приехали туда, то поразились грустному зрелищу. Купол у церкви сгорел, сама она вся в выбоинах, красивейшая фреска над входом с изображением Иверской Богоматери разбита, окна отсутствовали. Дом, где жили монахини, тоже стоял разоренный. Оставшиеся насельницы пытались все это разгрести и хотя бы вставить окна. Возле монастыря расположено огромное кладбище. На одном надгробии стоит в полный рост мраморный ангел с крыльями и держит гранитный крест. Верхняя часть креста и одна из перекладин отбиты, а сам ангел весь иссечен осколками, а рядом храм с сожженным куполом. Очень потрясает. Нам сразу сказали, чтобы на кладбище мы ни в коем случае не заходили, ибо там до сих пор лежат неразорвавшиеся мины и снаряды. Разминировать в тот момент было невозможно, потому что с украинской стороны постоянно шли обстрелы. Монахи не рассказывали, что, например, выходят они собирать картошку, а снайпер с той стороны берет и стреляет по ведру. Развлекается так. Приехали мы туда утром на шахтерском пазике, так как это был наименее привлекающий внимание транспорт. Сопровождающие бойцы заставили нас надеть бронежилеты и каски и по приезде запустили в небо коптер, через который можно было высмотреть грозящую опасность. А по соседству работали украинские средства наблюдения. Они нас прекрасно видели. Вопрос был только в том, интересно им нас разбомбить или неинтересно. Слава богу, обошлось. Мы отстояли службу, послушали проповедь, которая, кстати, была весьма интересной. Батюшка сказал, что прежде всего надо врага убить в своем сердце, а потом немного пообщались. Борис вручил монастырю от телеканала «Спас иконы», написанной в Сретенском монастыре, Иверскую и Георгия Победоносца. Матушка-игуменья оказалась молодой, но по ее глазам и всему виду было понятно, что пережито ею очень много. Она нам в ответ подарила маленькие иконки Иверской Богоматери, фото с той иконы, которая всегда хранилась у них в монастыре. Сейчас она там отсутствует, ее увезли, потому что при очередном обстреле ее сильно поранило осколками стекла. Когда мне об этом рассказали, я подумал, что Иверская икона многострадальная. На ее лике недаром изображена кровь. Почти тысячелетия назад эту икону проткнул копьем еретик, после чего на образе выступила настоящая кровь. И вот теперь здесь осколки эти. Иверская икона, можно сказать, стоит на передовом рубеже и постоянно защищает нас. Нападения на нее совершаются регулярно. Посетив монастырь, мы с ребятами поехали на передовую, где для бойцов состоялся замечательный концерт. Пели и играли Алексей Поддубный и Игорь Лазарев. Им поставили БТР и БМП гусеничную, а на них как бы сцену сделали. Интересно, что Алексей родился в Киеве, а Игорь в Донецке. Но вот они вместе играют для наших бойцов. А еще монахини собрали и передали через нас ребятам на фронт пакет с иконами и просфорами. И мы их раздали. Кто хотел, разобрал. Надо сказать, что вся жизнь в Донецке сейчас происходит в гостиницах, особенно в той, где до этого жили представители ОБСЕ. Местные ругаются на них, говорят, жили тут 5 лет и уехали, не заплатив ни копейки. А сейчас те, кто постоянно ездит в Мариуполь или Луганск, в итоге собираются здесь. Ведь жить где-то надо, а еще помыться с дороги, поесть горячего. Получается, что Донецк — это ближайшее относительно безопасное место. Рядом в 12 километрах уже фронт. Поэтому вечером или рано утром ты видишь всех, кто приехал. Военные строители, инженеры, медики, волонтеры, Народный фронт, различные спецслужбы, военные корреспонденты, музыканты — все живут здесь. После концерта мы пообщались с местными бойцами. И, надо сказать, разговоры шли очень интересные. Они прямо сказали нам: «Мы воюем за Христа». Вы не увидите этого в официальных информационных источниках, не увидите по центральным федеральным каналам, но, оказывается, люди там прекрасно понимают, за что они воюют. То есть понятно, что за семью, за землю, за дома свои, но прежде всего за веру, за Христа. Это они сказали нам сами. Да я и своими глазами видел, как идет военная колонна, а на машинах написано: «Бог ведет, а мы идем». Там на передовой, в подтверждении известной поговорки, атеистов нет. О таких вещах мало говорится, но на фронте все понимают. Мы разговаривали с сопровождавшими нас ребятами. Они — военные разведчики и контрразведчики, и имели дело с бандой этих нацистов из Азовстали. Так вот, они показали нам фотографии азовцев. А там и свастика, и Гитлер, и Бандера, и лозунги ужасающие. Но это было только начало. Дальше пошли фотографии устроенных азовцами капищ, жертвоприношений, татуировок рогатых бошек в звездах и так далее. Вся используемая украинскими нацистами символика — это чистый, беспримесный сатанизм. И это не единичный случай. Совершенно понятно, что это устойчивая идеология, которая не сиюминутно возникла, а формировалась годами. И со стороны нацистов это вовсе не какое-то заблуждение или ошибка. О таких же вещах нам рассказывали военные, которые обеспечивают сейчас пропускной режим. Мы остановились на одном таком пропускном пункте, и тамошние ребята поделились, что постоянно видят задержанных или сдавшихся в плен с чисто языческими татушками на теле и такими же языческими бреднями в голове.